Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом равноапостольном Николае Японском и в завершение нашей передачи беседа Евгения Данилова с Аллой Никольской и Анной Акимовой о поэте и режиссере Игоре Якименко.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притча о блудном сыне имеет отношение к каждому человеку. Уже по той причине, что каждый человек, начиная с Адама и Евы, удалился от Бога в далекую страну, где царствует грех и где человек, бедствуя, не может духовно насытиться. Потому что духовная жажда без Бога ненасыщаема. Этой притчей сам Христос свидетельствует о том, каково состояние человека вообще и каково отношение Бога к этому бедственному состоянию человечества. Это отношение есть отношение любящего отца, готового все простить своему заблудшему сыну и поспешившего ему навстречу, как только издалека увидел его. Что требуется от заблудшего сына, дабы взыскать отцовскую милость? Для этого потребовалось осознание бедственности своего положения, труд по возвращению домой, а также исповедание перед Отцом собственных согрешений, то есть требуется покаяние. Из этой же притчи мы видим, насколько безгранична любовь Отца по отношению к вернувшемуся Сыну. Отец не просто прощает своего заблудшего Сына, не просто удовлетворяется некой моральной сатисфакцией, но, радуясь своему вернувшемуся чаду, велит устроить великий пир и заквать для этого упитанного тельца. По толкованию святых отцов, в духовном смысле этим пиром является евхаристическая трапеза, таинство причастия, которым питаема та часть человечества, которая покаянно ищет возвращение к Отцу Небесному. С данным пиром в этой притче связан еще один немаловажный акцент. Это отношение ко всему происходящему старшего сына. Та ревность к младшему брату, тот упрек, который старший сын адресует отцу, это, по сути, проявление своего рода искушения, духовной опасности, который может подстерегать всякого человека, имеющего ложное сознание собственной праведности и через это утратившего видение истинной иерархии ценностей. Применительно к истории человеческого рода, это во многом происходит с народом израильским, который не узнает дня посещения своего и отвергается истинного Мессии, в то время как полнота благодати изливается на доселе презираемых язычников. По отношению же к каждому отдельному человеку, надмение, страсть гордости является одной из самых опасных, латентных, то есть незаметных для самого человека, но разрушительных страстей. Младший сын познал всю горечь жизни на стороне далече, и поэтому исполнен покаяние. Старший сын был всегда с отцом, никаких заключений не знал, и перестал ценить то, что и так дано ему даром. И это является действительно примером серьезной духовной опасности, когда начинает у нас ослабевать благоговейное, покаянное отношение к святыне и развивается привыкание. Данная опасность может подстерегать нас в самых разных сферах, в том числе воспитание детей, когда, к примеру, регулярное и длительное присутствие ребенка в храме в течение периода постепенного взросления и при достаточно формальном отношении родителей часто служит воспитанию почти атеистического мировоззрения, поскольку все самое святое в сознании формирующейся личности становится привычным, обыденным и уже не святым. Так общеизвестно, что из стен семинарий и духовных училищ в дореволюционной России часто выходили будущие революционеры и бомбометатели. Их отцы, их по внешности православные родители, не могли даровать им опыт живой веры, потому что были подобны старшему сыну из этой евангельской притчи. Поэтому для нас должно быть очевидно, что всякое привыкание и одновременно превозношение, своего рода духовная стагнация, чрезвычайно опасны для осуществления нашего спасения. Да, старший сын из притчи о блудном сыне всем хорош. Он не устраивает таких фокусов, как младший. Он не оставляет отчего дома и не удаляется в страну далече. Он все время при отце и трудится ради общего семейного блага. Однако его внутреннее состояние пока еще чуждо истинной любви, которую имеет его отец. И поэтому он, старший сын, жестокосерд по отношению к кающемуся младшему. А это, в свою очередь, означает, что цель бытия старшего сына в отчем доме пока не достигнута, поскольку он еще не проникся, не вкусил истинной любви. Собственно, таков основной закон духовной жизни. Если именующие себя христианами по всему чужды истинной любви, то это не христианство, а фарисейское лицемерие. «Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — говорит апостол, — то нет мне в том никакого толка». Притча о блудном сыне свидетельствует нам также и об этом евангельском императиве.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святой равноапостольный Николай, просветитель Японии. Святой равноапостольный Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую духовную семинарию, в 1857 году он был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию. Заканчивая академию, в нем обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 года иеромонах Николай выехал на место своего служения в город Хакодате. Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. 8 лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 году было принято решение образовать для проповеди между японскими язычниками Слово Божие особую российскую духовную миссию, начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай. В 1871 году в Японии началось гонение на христиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 году, когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем духовного училища. К 1874 году при миссии в Токио действовали 4 училища – катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хакодате 2 училища – для мальчиков и девочек. Во второй половине 1877 года миссии стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878 году в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги. В 1880 году, 30 марта, в Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николаева и епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке православный богословский словарь. В период русско-японской войны 1905 года на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа. В 1911 году, когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017 православных мирян, один архиепископ, один епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. Сам святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного руководителя, всецело преданного своему служению. 3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 года святитель Николай за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского народа был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник перед Господом. Наследие святого равноапостольного Николая Японского еще мало исследовано, но уже сейчас совершенно ясно, что это святой вселенского масштаба и одновременно свидетель новой волны миссионерства в истории православия. Подумать только, 33 тысячи человек обращаются к вере подвигом одного подлинно раба рабов Божиих. Сколько проявлено было мужества, сколько внимания к каждому, сколько терпения, сколько трудов, молитв, забот, какая свобода духовная и вместе с тем строгость монашеской жизни, вкратце сказать, глубина, широта и высота. Там, где для обычного человека, даже благонамеренного и терпеливого, видится непреодолимая преграда, имеем в виду национальные, религиозные и культурные традиции японцев, для подвижника-молитвенника, труженика неустанного, творчески приобщающегося тому, что близко обращаемым, во всем, кроме греха, истинное Божие призвание, место свидетельства о едином для всех Отце Небесном. До сего дня японцы, независимо от конфессиональной принадлежности, несут цветы на могилу святого Николая До. И причина тому – поступок истинного русского патриота, недосягаемый для многих наших современников, таковыми патриотами себя декларирующих. Святитель в годы русско-японской войны благословил своим духовным чадом, верным присяге японскому императору, молиться о его победе над русскими. Сам же молился о победе русского царя. Господь услышал и святого, и преданных своему отечеству японцев. Война завершилась миром, который был тогда нужен обеим противоборствующим сторонам. Вот это и значит на деле церковь вне политики, точнее же сказать, любовью возвышается над ней.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас две очаровательных дамы. Алла Никольская и Анна Акимова. Добрый день, Алла Владимировна.
Добрый день.
Добрый день, Анна.
Добрый день.
Сегодня у нас мемориальный эфир, он посвящен памяти замечательного поэта Игоря Александровича Якименко. Игорь Александрович мой коллега, телевизионщик, профессиональный режиссер. В 2000 году его не стало, к сожалению, ушел из земной жизни. И вдова поэта Алла Никольская подготовила объемистую книгу. Книга под названием «Сердце времени на разрыв». Огромный том. А Анна Акимова, артистка, чтица во многих вечерах, посвященных памяти Игоря Якименко, она читала его стихи, думаю, что и сегодня прочтет лучшие из того, что он создал за свою жизнь. Алла Владимировна, скажите, легко ли было выпустить этот том объемистый, и почему такое название «Сердце времени на разрыв»? Это, видимо, строчка из стихотворения Игоря Якименко.
Нет, это последняя его работа на телевидении, называлась «Сердце времени на разрыв». Это уже была не его программа, когда он работал в Лит-драме, а это уже через много лет, когда он уже не работал на телевидении, но его нашел редактор, который когда-то с ним работал, и тогда была учебная программа, которая потом переросла в программу «Культура». И вот последнюю работу ему заказали сделать по Маяковскому. У него было три Маяковских. Одним из Маяковских, который очень понравился всем, был Леонид Кулагин.
Известный
актер, который сейчас тоже имеет ежедневную свою программу «Кулагин и партнеры». И в «Огоньке» была большая статья про эту работу и про Кулагина. Эту статью я включила в книгу, так как она была опубликована в «Огоньке».
Но, видимо, название все-таки связано с судьбой самого поэта, его,
да,
так сказать.
«Сердце времени на разрыв».
Трещина проходит через сердце поэта, как один из гениев сказал. Но все-таки я так понимаю, что та рукопись, которая легла в основу этого сборника, этой книги, ее успел все-таки посмотреть автор, да?
Посмотреть не успел. Успела только перепечатать машинистка. И уже он не успел ее даже просмотреть. Поэтому я опубликовала так, как это было напечатано, без купюр и без всяких вставок.
Ну, для вас тоже многие стихотворения стали открытием, да, когда вы пришли с похорон, вы прочли эту книгу, да,
да,
практически,
да,
от первой до последней страницы, а книга очень объемистая.
Некоторые стихи были мне впервые даны. И когда я пришла с похорон, я начала читать примерно в 7 часов вечера. И оторваться я просто даже не могла поменять позу. Меня все это так захватило, потому что как это все было с 60-го года? Ну, вначале это были просто записки, телеграммы на какие-то даты, на какую-то ситуацию стихи. И они...
Стихи на случай, как говорят.
Стихи на случай. Они прочитывались один раз... И все, и про них забывалось. И когда я увидела вот это вот все в сборе и начала читать, конечно, меня это повергло в такие эмоции, что я даже не могла поменять позу, я не могла оторваться. Много было вопросов, много было восторга, много было просто вот сожаления, что мы обычно не обсуждали и не говорили. Но писал и писал.
По сути дела, это такой дневник, как вот цветаевский подход к литературе. Цветаева жила по принципу «ни дня без строчки». Есть такие поэты, которые свои внутренние переживания, эмоции излагают не в виде, не в форме дневника, но и в самых разных иных формах, в письмах. Это популярно было в XIX веке, конечно, в начале XX, сейчас ушло, или же в стихотворениях. То есть каждый день какое-то переживание откладывается. В то или иное стихотворение, иногда несколько стихотворений даже пишется у некоторых авторов.
Да, конечно, когда у него были очень серьезные моменты, и он был государством отвергнут, притом очень-очень жестоко, и практически даже пытались посадить его в психушку, и очень случай помог, что этого не произошло. Конечно, стихи ему помогали просто выживать.
Я бы хотел, чтобы какие-то стихотворения, 2-3, можете прочитать из тех, которые, на ваш взгляд, относятся к первому ряду?
Я хотела бы начать со стихотворения «Молитва». «Господи, спаси нас раньше, чем погибнем отстрадавши. Господи, спаси! Господи! Спаси нас прежде, чем умрем мы без надежды. Господи, спаси. Мир наш вечен, но беспечен. Мир огромен, страшен, темен. Без Тебя он стал бездомен. Господи, прости. Мы грешны, но в жизни вечной. Ты прости наш мир увечный. Укажи пути. Мы придем к Тебе, Всеблагий, за любовью каждый слабый мы придем. Мы придем к Тебе, Всевышний, за надеждой каждый нищий мы придем. Мы придем к Тебе, Отец наш, отпущение Ты дашь, мы придем. И еще одно стихотворение, оно... Мое любимое стихотворение. Игорь построил дом, вырастил сына, посадил сад. И когда я хожу по этому саду, вперемешку с молитвами, я читаю это стихотворение. Не может быть так, чтобы сразу ушли наши жизни в сырость земли. Не может смириться сердце и разум, что мир так бессмыслен. Пришли и ушли. Я верю, поют где-то ангелы в небе. Я верю, поют в облаках над землей. Мой ангел любви, данный Богом в крещенье, мне песню прощальную спой. Поют нам весенние листья деревьев, поют и прощаются с нами цветы. И песни напев, тот таинственно древний, как таинство жизни, как тайна любви, поют, и звенит на хорах песнопенье, поют, и звенят колокольни небес, поют, и уходит от смерти и тленья наш разум и сердце в тот девственный лес. Там птицы щебечут, но птиц тех не видно. Там луг расцветает от ярких цветов. Там мир бесконечный, с душою нетленной. Навечно нам дарит любовь. Это стихотворение он сочинил буквально за месяц до смерти.
Замечательно. Мой вопрос будет к Анне Акимовой, артистке, чтице, которая, наверное, познакомилась с творчеством Игоря Якименко еще до выхода книги, поскольку является другом дома. Скажите, чем вас привлекает творчество Игоря Якименко? И, может быть, прочтете тоже 2-3 стихотворения?
Да, конечно. Меня привлекает вообще этот человек какой-то удивительной нервозностью. Он задает ритм. Вообще он в жизни всегда был очень такой страстный, любопытный. У него всегда вот были задумчивые, пытливые глаза. И в поэзии, вот когда я прочитала, вернее, Аллочка мне прочитала вот первый раз, когда мы встретились, его поэзию, то, конечно, это искренность, это боль, это желание достучаться до каждого. Но взяла я стихи вот такие про осень, они более близкие. Тема прощания. Золотая осень, белые березы, красная рябина, мокрая листва, на закате жизни мы покоя просим, просим мы улыбки, просим мы тепла. На траве зеленой, на траве несмятой, солнечные блики зеркальцем блестят. Дождь идет так долго, долго, непонятно, и горит багрянцем золотой закат. Золотая осень, что ты, увидание, или праздник солнца на закате дня, или ты начало нового свидания с бесконечной тайной шутки бытия? Это было написано 7 декабря 1974 году. Мы с ним познакомились в 1972 году. Вот они пришли к нам в гости с Аллочкой. Это удивительно талантливая и красивая пара.
Творческая среда была, да, вы дали для этого сборника, там есть несколько мемуарных таких материалов, и ваши фрагменты из дневника там напечатаны в этой книге.
Он мне очень много помог. В студии, когда вот я училась, мы раскрывали образ, он мне очень много помог. Это был мой первый человек, который был всегда рядом, и я могла спросить любую там по роли вопрос, потому что он всегда мог ответить как профессионал и много мне помог. Я ему очень благодарна.
Какие ваши любимые стихотворения? Прочтите еще что-нибудь.
Необыкновенное стихотворение. «Ты меня отпусти побродить». По осенним дождливым дорогам. Грусть моя, за житейским порогом дверь за мной не забудь затворить. Я ставлю за ней все, что нажил. Я возьму твоих рук золотистую нежность и тепло пожелтевшей мечты. Остальное не надо, остальное ты сохрани. Это было вот в 1974 году написано. Наверное, это вот обращение к Аллочке.
Мой вопрос к Алле Владимировне Никольской, вдове поэта Игоря Якименко. Скажите, как его судьба складывалась на телевидении, в творчестве? Путь не был усеян розами, и, собственно говоря, многие стихи, конечно, тяжело читать, потому что они пронизаны вот этим вот внутренними переживаниями, связанными и с тем, что перекрывали кислород, а в конце концов все-таки изгнали с телевидения. Такая судьба, к сожалению, постигала и постигает очень многих людей, которые работают на телевидении. Я сам профессиональный телевизионщик, это видишь постоянно, не можешь к этому привыкнуть. Где пир шумел, там гроб стоит, что называется, мне часто вспоминается. Кипит какой-то проект, делается огромный, проходит время, нет проекта, договор расторгли, людей всех уволили. Многие уже не возвращаются на телевидение, когда работают, вынуждены уходить в самые разные сферы, причем профессионалы высокого уровня.
Вы знаете, вот он был сокращен с телевидения. То есть он потерял то, чем он жил. Поначалу у него карьера была очень удачная. Он закончил первые телевизионные курсы, первый набор. И дипломный его спектакль «Рассказы и хрестоматии» по Брехту сразу пошел в эфир.
Это вы говорите про 60-е годы, но вообще 33-го года рождения, дитя вот этого вот страшного времени, страшной эпохи, когда уничтожались миллионы людей русских, и тем не менее кто-то вот рождался в 33-м, 35-м, 37-м.
Это был 67-й год, когда он закончил вот эти вот курсы телевизионные. И вот первая передача вышла «Рассказы с хрестоматии» по Брехту. Его отметили, дипломную работу, сразу взяли в эфир и предложили работать в Лит-драме. И карьера его очень успешно начиналась и была в продолжении 7 лет очень успешной. Он делал Гейне, Успенского Глеба, 2 передачи «Пушкин», «Полтава» и «Лирика». Вьетнам. Его посылали в Грузию делать отчет «Литературная Грузия». Он был в Ашхабаде. И к столетию Ленина был цикл «Союз нерушимый». И в этом цикле ему поручили сделать спектакль «Ашхабад, Туркмения». Очень все было сложно. В книге я описываю, как это все было. Но передача заняла по республикам второе место. У него был очень большой портфель на будущие работы. Я так думаю, что он попал немножечко в хрущевскую оттепель. Но уже в 1972 году эта оттепель заканчивалась, и на телевидение пришел Лапин. И все стало по-другому. В этот момент Игоря уже должны были присвоить вторую категорию, то есть брали на работу с третьей категории, а должны были досрочно присвоить вторую категорию. И на него была подана характеристика. И вот этот момент, почему у него было такое трудное восприятие его увольнения, заканчивалась характеристика такими словами. Якименко Игорь Александрович, инициативный режиссер, успешно работающий в различных жанрах, глубоко увлеченный телевидением как искусством, профессионально зрелый, радующий редакцию своим отношением к работе и результатами работы. Он относится к группе наиболее перспективных творческих кадров редакции. Руководство главной редакции литературно-драматических передач просит досрочно присвоить Якименко вторую режиссерскую категорию. Ну и как следует подписи: главный редактор Козловский, главный режиссер Турбин, секретарь партбюро Клиот и председатель профбюро Загоруйко. 72-й год. Категория была досрочно присвоена.
Ну, это не помешало Лапину его с телевидения выкинуть.
И оставалось меньше года работать на телевидении.
Ну, собственно говоря, это вот особенность той эпохи и сегодняшней, когда яркие личности вызывают раздражение. И часто вызывают раздражение у тех людей, от которых зависит твоя профессиональная карьера. Скажите, это как-то в стихотворениях его отразилось?
Да.
Может быть, есть какие-то строки на
да.
эту тему?
Вот, к примеру, поставленный спектакль «Лирика Пушкина» не был выпущен в эфир. Первоначально спектакль он сам писал. Все сценарии, по которым он делал спектакли, он писал сам. Это название первоначально было «Куда ж нам плыть?». Это название редакция отвергла. Тогда появилось второе название «Парус ветра полный». Это название также было отвергнуто, и спектакль был назван просто «Лирика Пушкина». Спектакль заканчивался стихотворением Пушкина. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз, и паруса надулись ветра полны, громада двинулась и рассекает волны, плывет, куда ж нам плыть? Было предложено не включать стихотворение вообще в спектакль.
В силу его крамольности, да?
Да.
Классика не устаревает, и вот вызывает
да. Игорь категорически
реакции.
Не согласился. В эфир спектакль не выпустили. Его в течение месяца показывали на внутренних просмотрах. И, конечно, под влиянием вот этой ситуации он написал два своих стихотворения.
В развитии темы, да?
Да, в развитии темы с вопросами, но и уже даже попытался дать ответ. «Плывут корабли караваном, паруса их изодраны ветром, берега затянуло туманом, маяку не пробиться к ним светом. Как корабль наш в тумане пристанет, если море швыряет о берег? А ковчег наш — обломок с крестами, в нем руины разрушенной веры. Меж волн и густого тумана следят за мной странные очи. Ты призрак? Ты лик капитана? Чьи очи в сумраке ночи? Не знаю, кто ты, но ответь мне, долго ль нам плыть в этой тьме? И голос в тумане ответил: «Доколь ваша жизнь во грехе? Плыла земля в межзвездном океане, и облака, как паруса небесных каравел, растаяли в ночи, в ее ночном тумане. И голос тот с тех пор молчит.
Чем занимался Игорь Якименко после увольнения? На жизнь-то вот как-то удавалось зарабатывать? Ведь возможности были не такие, как сейчас. Не было производящих компаний. Человек, уволенный из телевизионного канала, имеет все-таки возможность где-то подрабатывать, пусть и нерегулярно. А тогда вот это вот этот волчий билет, он многих людей погубил. Вспомним судьбу Шпаликова того же.
Да. Этот волчий билет, конечно, был. И намного-намного позже, когда мы уже состарились, мы узнали совершенно случайно, что на него было досье. И куда бы вот он приходил, его принимали с распростертыми объятиями.
Первые 3 дня, да? А потом выяснялось, что...
И приглашали, сказали, что вот мы вам ответ дадим там через 3 дня, через неделю. И ответ всегда был отрицательный. Притом это тоже было очень непонятно, потому что все-таки мы были очень тогда наивные. И мы даже не могли представить, что вот идет вот тотальное уничтожение вот людей, которые себя как-то проявили и казались опасными.
Оказались в черных списках.
Да, отлично. И оказались в черных списках. Вот второе стихотворение. Это сразу будет понятно, почему его никуда не брали на работу. Но подрабатывать ему удавалось, потому что он на разовые концерты, которые он делал, концерты большие, где участвовали до сих пор наши живущие певцы, Градский, Кобзон, ну и Толкунова и так далее. Тогда были большие сборные концерты в России, в кинотеатре, в парке Горького каким-нибудь праздником Победы, например. И его брали, потому что делал он, конечно, очень... Все добросовестно, и концерты были очень интересные.
Как режиссер-постановщик.
Как режиссер-постановщик и как автор. Вот. Также некоторые артисты Москонцерта, сейчас уже можно об этом сказать, просили его делать ему программы. Хотя на афишах стояли известные артисты и режиссеры, например, такие, как Царёв. И когда сдавалась программа, то все подходили к Царёву, поздравляли, говорили, как хорошо все, как замечательно.
Михаил Иванович, да.
Да, а Игорь сидел в углу и смотрел.
И посмеивался, видимо.
На это. Да нет, ему было грустно. Посмеивался он потом же.
То есть это был смех сквозь слезы,
да,
такой гоголевский.
Да. А вот стихотворение, которое тоже он задавал вопросы, написанное уже в 87-м году. С этого момента в основном он стал писать очень серьезные стихи.
И очень острые.
И очень острые. «Из лживых истин соткан мир, из лживых правд у клеток прутья, из лживых слов святой кумир, из лживых троп все перепутья. Дождями плачут города, надеждой стонут континенты. Вражда, 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 вражда многосерийной киноленты. Не видно солнца сквозь туман. Над городами шапки грязи. В словах обман, в делах таран, засилье всякой мрази. Куда плывем? К каким брегам? Куда нас гонишь, ветер века? На скалы мчимся, капитан, какой-то черный ураган с земли сдувает человека.
Да, строки, конечно, звучат актуально и сегодня. Но скажите, лихие 90-е, в которые пришлось уже доживать свой век Игорю Якименко, как он перенес это время и не сломало ли его это время?
Вот благодаря стихам, видимо, время его не сломало. Хотя, конечно, вот первый инфаркт у него был в 40 лет, когда он был полон сил и когда вот этот случился крах. Но он тогда был еще молод, силы были, и он восстановился. А вот я хотела бы прочитать маленькое стихотворение, которое тоже написано в 87-м году. И тут тоже вопрос. но вопрос, который имеет очень четкий ответ. «Звезды, звезды надо мной! Вы зачем светите? У меня вопрос такой. Осветите, если Бог и дьявол есть, почему их двое? Голове моей не счесть, для чего такое?» И ответила звезда: «Счастье есть, и есть беда. В грохоте, в чаду забот человек узнает, что спасает только Бог. Дьявол обещает».
Да, замечательные строки. И дьявол, отец лжи, он строит всю свою деятельность на обмане. И строил, и строит, и будет строить, видимо, еще долго. Поэтому нужно отличать истину от лжи. Но у меня вопрос о Кане Акимовой, артистке, чтице. Как вы выбирали стихотворения, те, которые читаете на вечерах? Якименко, учитывая, что сборник довольно объемистый. И у меня просьба еще что-то прочитать.
Ну, я выбирала просто по настроению. Вот то, что он как бы недосказал или что-то хотел передать. Вот я в этих стихах чувствовала его, то, что я знала о нем. Вот другие, то, что вот читает Аллочка, для меня они очень глубокие. Я, наверное, не смогла бы их донести. Хотела сказать вот про Аллочку. Дело в том, что она создавала костюмы для всех актеров, читающих и поющих. И вот для меня она тоже сделала потрясающий костюм в народном стиле. Это из льна с вологодскими кружевами. Она была именно художником-костюмером в этой программе у меня. И это было стихотворение Николая Старшинова, называлось «Семеновна». И она точно угадала вот стиль, стилистику вот этого стиха. Ну, я еще одно вот прочитаю сейчас стихотворение. «Сбегаем мы в юности в гору, мы в старости тащимся в гору. В спокойную, в зрелую пору спокойно восходим на гору. Безумные горы срывает, для гениев гор не бывает, чудак над горой пролетает, а нищий под ней умирает. Всю жизнь мы стремимся на гору. Зачем мы стремимся на гору?»
Я хочу
присоединиться к разговору, да?
Да, присоединиться к разговору. И хочу сказать, что почему ему было все-таки легко потом пережить все это, когда он понимал, что в жизни очень много ненависти, а он руководствовался всегда любовью, притом любовью ко всем. Сын, когда родился у нас и когда он начал что-то уже понимать, он ему все время говорил. Я тогда еще не знала, что это из Библии. Но все время, постоянно он ему вот банально говорил вот эту фразу: «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». И вот, вы знаете, это возымело действие. Мальчик был журналист, трагически погиб в 40 лет, но отец дал ему наказ. Вот в 1974 году, когда ему было 12 лет, он дал ему стихотворение. «Я подарю тебе челнок, ты тки любовь, сынок. Ковер из ненависти ткать, секретов здесь не надо знать. Ты тки любовь. Быть может, ты добрее стать поможешь людям. Может быть, как знать, смелее тки любовь».
Замечательный призыв. Скажите, но уже ближе к уходу он обратился, стал верующим человеком, или он всегда был верующим?
Он был верующим всегда, но тогда все это скрывали. И вот, вы знаете, даже он скрыл от меня. У него была всегда Библия, которую он прятал, потому что отец его был ярый партийный работник. А дедушка его был со стороны мамы протоиерей, священник, замученный в лихие годы. Замучен страшно. Он закончил Киевскую духовную академию и знал 8 языков. Матушка его была регент в хоре, очень хорошо сама пела. И вот, когда началось гонение на священников, у него уже было 9 детей, у него был приход. И вот однажды, когда пришли красные, так называемые, то его спустили с колокольни из церкви, запрягли в телегу, нагруженную кирпичами, и прогнали по деревне. Еле-еле он вполз в дом и через несколько минут скончался. Но им мало этого было. Они вышли и объявили народу, что ваш поп покончил жизнь самоубийством. Матушка сошла с ума, и, в общем, она была жива, но уже она не могла ни петь в хоре, она смотрела все время в одну точку и ничего не говорила. И вот мама Игоря Александровича, Валентина Васильевна, она была старшая, поднимала и воспитывала всех остальных детей.
В общем, любви большой к советской власти в творчестве Игоря Якименко не проявляется. Вот даже открыл я сборник и сразу попал на стихотворение «Грех» о Ленине. Замечательные строки. И тоже нисколько не устарело, хотя написано в перестроечные годы было, 87-й год.
«Грех. Ногами, взобравшись по красным ступеням, взираем на праздник у главной стены. У нас под ногами 5 букв крупно. Ленин. Над ним мы стоим, не склонив головы. Рубиновых звезд потелучье сверкает, 5 букв под ногами красных блестят. Под крики «Ура!» здесь колонны шагают, а рядом под камнями трупы лежат. Создатель, ведь это же пляс на кладбище! Здесь урны вмурованы в камень стены. Что здесь происходит? Что толпы здесь ищут на площади главной безумной страны? Кресты ли у предков висели на шее, или Бога они сохраняли в душе? Но где на Руси ошалелой ступали пятой по могильной плите? А мы вот стоим, на праздник взираем, а там под ногами тело лежит и смотрит закрытыми смертью очами на тень каблуков сквозь гранит. Кто это придумал стоять на могиле? Кто это придумал пред урнами пляс? Кто это придумал мыслью глумливой в грех окунуть Россию и нас? Кресты ли у предков висели на шее, или души от скверны были чисты? Но не было больше греха и страшнее, чем осквернение могильной плиты. 87-й год.
87-й, в это время Тальков писал свои вот острые достаточно песни, обличающие большевизм во всех его проявлениях. Я знаю, что кроме вот той книги, которая вышла, вы планируете сделать еще сборник избранного, куда войдут вот именно, так сказать, стихи духовного плана, патриотические стихи. В какой стадии работа?
Ну, работа сейчас я переписываю. То есть мне поступило предложение после презентации в Сергиев Посаде в библиотеке Горловского. Была корреспондент от «Лавры», и в газете «Маковец» вышла статья про эту презентацию. И мне предложили чуть-чуть сократить лирику, оставить гражданские духовные стихи, переписать предисловие с уклоном духовным и в издательстве «Лавры» издать.
Книга, Бог даст, книгу. Выйдет рано или поздно.
Дай Бог, да, Бог даст, выйдет. Вот. А я хотела бы еще прочитать вот такое стихотворение. Вот очень хорошо по этому стихотворению можно понять его дух. «Бывают счастливые люди, видит кругом радость. Мир голубых иллюзий раскрасит любую гадость. Бывают странные люди, на блюде жизни видят серебряники Иуды в съедобном виде. Бывают добрые люди, давая тебе хлеба, вздымают свои груди до самого неба. Бывают просто люди, злые, когда злятся, когда любят, любят, пьяные матерятся, идут среди бульваров, раздавая цветов свежесть, смеются среди базаров, вдыхая весны нежность, плачут, когда больно, стонут, когда очень, впрочем, о них довольно, дом их не прочен, тянут из них жилы в нашей звериной чаще. Жили такие, жили, но умирали чаще.
Алла Владимировна, а самого Игоря Кименко как бы вы определили, так сказать, подытоживая наш разговор, как человека, как поэта? Вообще востребована сегодня поэзия, вот такая поэзия, в общем-то, философская, заставляющая задуматься, не развлекательная. Сейчас все-таки очень много того, что призвано развлекать и в песне, и в поэзии, и в литературе. Ну, кич, чтиво.
Ну, вы знаете что, у меня примерно было 20 презентаций и 20 выступлений, потому что книга вышла недавно. Но вот интересный такой момент. В прошлом году была ежегодная ярмарка на ВДНХ, и я решила попробовать продать эту книжку.
Это почти подвиг в наше время.
Да. Сначала я хотела, чтобы у меня там было место такое и сидеть всю неделю. Но потом я сразу убедила, что, во-первых, это очень дорогое удовольствие, и мне удалось пристроиться к «Комсомольской правде», к издательству, где они продавали свои книги. И вот я приехала в первый день, открытие было ярмарки, мне дали местечко. Я даже не увидела вначале, что это местечко рядом со стендом «Поэзия». Я сидела целый час и предлагала, говорила, вот «Поэзия», спрашивали, а кто? Я говорила, Игорь Якименко. Мне отвечали, не знаем такого. И, в общем, отходили. Да, шли дальше. Думаю, что же делать, что же делать? У меня паника была. И во время таких каких-то моментов я всегда читаю молитву. Я прочитала молитву, и первый же посетитель, который подошел к стенду поэзии и попросил, у вас Евтушенко есть? Ну, ему дали, он посмотрел Евтушенко, а потом я говорю, а вы знаете, а вот я вдова поэта, который писал в то же время, когда писал Евтушенко, но он писал только в стол, он нигде не был опубликован, и после его смерти я издала вот эту книжку. У меня книжку брали в руки, и мне уже эту книжку не возвращали. Каждый открывал ее на своей странице. Я не видела где, потому что я сидела, а человек стоял. Но ни один человек не вернул книжку. И за 3 часа я продала все то, что хотела продать за неделю. Деньги эти пошли в фонд престарелых журналистов, в Дом творчества вот престарелых журналистов. И хочу сказать, что книжку я выпустила за свой счет, тоже по промыслу Божьему, в ленинградском очень хорошем издательстве «Нестор. История». Я ездила в Питер, в котором я никогда не была, получала удовольствие, и как раз попала в тот момент, когда было 200-летие Казанского собора. Приезжал патриарх, я была на службе, и вдруг увидела орнамент, которым захотела оформить странички моей книги. Так что это скромный очень рисуночек, но он взят из Казанского собора в Питере.
Замечательно, замечательно то, что вы рассказываете. Эта история вот с продажей книг, она очень показательна. Ведь один поэт помог другому, как, собственно говоря. И все мы должны друг другу помогать в наше время, когда значимость литературы существенно снизилась, но все равно книги нужны, книги читаются, и хорошая поэзия будет востребована. Но в завершении разговора, может быть, мы попросим Анну Акимову, артистку и другу дома, чтобы она что-то тоже прочла.
Я думаю, что я читать не буду уже, но я скажу, вот для меня общение с этими людьми, с этой замечательной парой, с Аллочкой, это настоящий друг, помощница, это воительница. Столько она пережила с ним, столько она страдала, потому что видеть, как страдает этот талантливый, гениальный режиссер был, талантливый поэт. И вот этот большой, красивый человек, когда страдает, рядом с ним очень тяжело жить. И я видела вот всю эту жизнь, прожитую их вместе. Я была где-то рядом и страдала тоже, потому что видеть такого человека, талантливого, как правило, вот, когда в те времена без блата вообще нельзя было никуда. Вот сейчас играют большую роль деньги, а тогда это была вот... Блатные отношения. Этого не было. И он шел один, с настоящим тылом, с другом, с музой. И все, что вот он написал, половина его стихов, это посвящено Аллочке.
И, собственно, книга вышла благодаря исключительно ей.
Да, благодаря ей. Так что я благодарна этой паре, благодарна Аллочке, что она как-то меня втянула в этот процесс, в жизнь этой книги. Так что огромное спасибо, и я думаю, что Аллочка прочитает лучше, чем я.
Да, но уже наше эфирное время подходит к завершению. У меня просьба закончить наш разговор стихами Игоря Якименко. А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Алла Никольская, вдова поэта Игоря Якименко. Мы говорили о его судьбе, о его творчестве. И Анна Акимова, артистка и друг дома.
Березы поникли кудрявые, застелился листьями пруд. Дома покосились, как пьяные. В тех домах теперь не живут. На деревню в праздник веселую опустился негаданный мор. В мою церковь златоголовую кто-то внес заржавелый топор. Топором крестить вознамерился, кольцевать кандалами цепей, чтобы в Боге все разуверились, чтоб в душе поселился зверь. Эх, Россия, страна безуправины, выправляли тебя и секли. Насмеялась ты вдоволь забавами, удушить тебя не смогли. Сколько горя слезами иссохлося, сколько крови в бурьян утекло. Накровавилось русское солнышко, в ночку темную плакать ушло. Эх, Россия, в праздник распевная, что поешь ты во вьюжную ночь? Где душа наша нами растленная? Как спасти ее? Как ей помочь? И в заключение я хотела бы прочитать маленькое стихотворение, которое он написал буквально почти что просто за несколько дней до смерти.
Такое своего рода поэтическое завещание всем нам.
Да. «Все пройдет, пройдет и это, все развеется, как дым. Что ж ты, боль, судьба поэта, плачешь у подножья дыб? Не рыдай! Слезы соленой не отдай на корм скотам. Эти цезари, нероны, их любовницы, их жены, эти царства, эти троны, эти царские загоны для рабов и для скотов, мусор, ссор и пыль веков».
Что ж, замечательные строки, стоит задуматься над ними. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.